Шалом. Мы продолжаем занятия из цикла «Двор Малхус». На этой неделе мы с вами будем изучать беседу Любавического Ребе, которая была произнесена им 16 числа месяца Минаха Мав 5751 года на исходе праздника 15 Ава. Это была суббота недельной главы Ваисханан, и она же, как это всегда бывает в еврейском календаре, была первой из целого ряда суббот, которые называются «7 суббот утешения», субботы, которые приходят вслед за 9 ава, годовщиной разрушения обоих храмов, днем, связанным с разрушением и изгнанием в большей степени, во всяком случае, в предшествующих поколениях. Те, кто следят за нашими занятиями по тексту оригинала, должны открыть 125-ю страницу Сифрей Исвайду, 5751 года, 4-й том, и мы приступаем с вами к изучению текста беседы. Пункт первый. Известно, что также авторы семи суббот, которые называются семью субботами утешения, которые начинаются с прочтения утешения, содержащегося в книге пророка Ишайоу, которая читается в первую субботу после Тиши Б'Ав, и последующие субботы вплоть до Рош ха-Шана, они имеют отношение к недельным главам, на которые они выпадают. Дело в том, что в таком законодательном кодексе, называемом Тур Шульхан Арух, говорится о том, что все авторот, все отрывки из пророков, которые читаются вслед за чтением недельной главы в субботу, они соответствуют идее данной недельной главы. Так или иначе, они подобны идее недельной главы. А те авторот, которые читаются, начиная с Шаббас Нахаму, то есть субботы, которая всегда совпадает с недельной, субботой недельной главы Ваисханан, и далее до Рош ха-Шана, соответствуют событиям, которые происходят в это время. И вот несмотря на то, что автора «Нахаму, Нахаму, утешьте, утешьте народ мой», автора отрывок из книги пророка Ишайоу, которая начинается этими словами, она соответствует времени и событиям, которые происходят в это время, соответствует тому, что мы с вами выходим из траурного периода Бейн Амцорим, завершаем Тиши Б'Ав и переходим к утешению, к идее освобождения, которая логически следует из разрушения и изгнания. Несмотря на это, у нее есть также связь с идеей недельной главы. Поскольку все события, которые происходят в течение времени года, имеют отношение к недельной главе, в соответствии с тем, что сказано в книге Шнейлух и Забрис, «Две скрижали завета», сроки всего года, у них у всех есть отношение к той недельной главе, на которую они выпадают, потому что все это, то, каким образом происходят события, на какие недели Всевышний предопределяет события, все это исходит от Бога, который осмысленным образом упорядочил этот процесс, обеспечил то, что события, имеющие отношение к данным недельным главам, выпадают на время этих недельных глав. И в нашем случае суббота Нахаму, Шаббас Нахаму, которая называется таким образом в соответствии с началом той авторы, которая читается в эту субботу, «Нахаму, Нахаму, Ами», «Утешьте, утешьте, народ мой», которая является началом и главой, включающей в себя все частности семи недель, семи суббот утешения, первой из которых она является, имеет отношение к недельному разделу Ваисханан, которую читают всегда в субботу, которая следует за Тиши Б'Ав. Нетрудно догадаться, в соответствии с тем, что мы сказали с вами на прошлой неделе, мудрецы наши установили, что в последнюю субботу перед Тиши Б'Ав или в субботу Тиши Б'Ав, когда суббота совпадает с Тиши Б'Ав, читают недельную главу Дворим, следовательно, в субботу, следующую за Тиши Б'Ав, в обязательном порядке будет читаться следующая недельная глава, то есть недельная глава Ваисханан. Она, таким образом, неизбежно будет субботой Нахаму. И основное объяснение этому заключается в том, что «Нахаму, Нахаму, Ами, утешьте, утешьте, народ мой», как сказали наши благословенные памяти мудрецы, эти слова пророка Ишайоу указывают на то, что утешение, которое подразумевается данным стихом, имеет в виду двойное утешение, «Нехома бекифлаим», она является утешением за два разрушенных храма. Почему утешение двойное? Потому что евреи должны получить утешение за два храма, которые были разрушены, первый и второй. И утешение это, по-настоящему выражается только строительством третьего храма в третьем освобождении, когда строится вечный храм и осуществляется вечное освобождение, после которого изгнания уже не будет. И эта идея имеет отношение к недельному разделу Ваисханан в соответствии с тем, что мы с вами объяснили на прошлой неделе, в прошлой беседе, изучавшейся нами из беседы Двар Малхус, что молитва Мойше Рабейну, о которой он говорит, упоминая евреям Ваисханан Элявае, что взмолился я ко Всевышнему, эта молитва была молитвой Мойше Рабейну, направленной на то, чтобы Всевышний разрешил ему войти в землю Израиля. И как мы тогда упоминали с вами, эта молитва фактически была молитвой о полном и окончательном освобождении. Потому что мы знаем, что если бы Мойше Рабейну в тот раз добился своего, и Всевышний разрешил бы ему войти в землю Израиля, то освобождение евреев под руководством Мойше Рабейну и вхождение их тогда в землю Израиля, оно стало бы вечным освобождением, после которого изгнания уже не было бы. Храм, который построили бы евреи, войдя в землю Израиля вместе с Мойше Рабейну, также стал бы, безусловно, вечным храмом, который бы никогда не был разрушен. Другое дело, что просьба Мойше Рабейну, она тогда не была осуществлена, но так или иначе получается, что глава Ваисханан, по крайней мере, с точки зрения самой идеи молитвы Мойши, направленной на полное окончательное освобождение, имеет отношение к вот этой самой Нехома Бекифлаим, удвоенному утешению, о котором говорится во Вторе. Говоря словами Ребе, если бы удостоились евреи войти в землю Израиля и построить Бейс Амигдеш, построить храм под руководством Мойши, то это было бы сразу и моментально освобождение вечное и вечный храм. Второй пункт. Однако в разделе Ваисханан подчеркивается также и в основном как раз обратное. Подчеркивается то, что молитва Мойше Рабейну, которой он просил Всевышнего, чтобы тот допустил его вхождение в землю Израиля, она не нашла ответа. Всевышний не позволил Мойше Рабейну войти в землю Израиля. Мойше Рабейну приказом Всевышнего остался в пустыне. И как объясняется в Писании, «Вейсабер авайе билем анхем», Мойше Рабейну говорит евреям, что Всевышний разгневался на него из-за них, из-за евреев, из-за поведения евреев в пустыне, и не послушал меня. И вплоть до того, что Всевышний в результате сказал Мойше Рабейну, «Больше не обращайся ко мне с этой вещью», Всевышний запретил Мойше Рабейну умножать молитвы по этому поводу, как объясняет в том месте пятикнижия комментатор простого смысла пятикнижия Раши. Это произошло потому, что Мойше Рабейну так настаивал на этом, столько молитв вознес ко Всевышнему, что складывалась ситуация, в которой сторонний зритель он мог бы сказать, что как же упрям ученик и как суров учитель. Столько ученик его упрашивает, учитель все, Всевышний в смысле, не соглашается пустить Мойше Рабейну в землю Израиля. Поэтому Всевышний, решение которого было окончательным решением, оно не подлежало обжалованию, он запретил Мойше Рабейну обращаться к нему по этому поводу и предложил ему взобраться на одну из высот, которые были поблизости, и осмотреть всю землю по той причине, что кроме как осмотреть землю, ему больше с ней, к сожалению, во взаимоотношения вступить не удастся, потому что, сказал Всевышний Мойше Рабейну, ты не перейдешь Иордан. Всевышний велел ему передать полномочия Яишуа Бен-Нуну, преемнику Мойше Рабейну, дать ему приказ о том, чтобы он вводил евреев в землю, дал им эту землю в наследие. То есть в недельном разделе Ваисханан подчеркивается именно то, что в действии вхождение в землю произошло не благодаря Мойше, не под руководством Мойши, а именно под руководством Яишуа, и, следовательно, освобождение, которое мы называем сейчас освобождением из Египта, освобождение, первое из освобождений, которое происходило под руководством Мойше Рабейну, оно не стало окончательным освобождением. И тот способ, которым Яишуа Бен-Нун вводил евреев в землю, подразумевал впоследствии разрушение храма и изгнание. И, как говорится в продолжении нашей недельной главы, Всевышний предупреждает еврейский народ о том, что произойдет, если они отойдут от еврейской традиции. Говорится о тех вещах, которые, в общем, привели к разрушению храма, и не случайно именно отрывок из нашей недельной главы, который начинается со слов «Если породишь сыновей» и так далее, он является тем отрывком, который читается во время чтения Торы в Тише Бов 9 Ава. И как это тогда соответствует содержанию авторы, содержанию отрывка из пророчества Ишайогу, который посвящен именно утешению еврейского народа, которым является вечное и окончательное освобождение, подразумевающее строительство вечного храма? Как это сочетается с содержанием авторы, которая говорит про аннулирование, отмену разрушения и изгнания за счет двойного утешения, которое произойдет в результате вечного освобождения и строительства вечного храма? И несмотря на то, что на первый взгляд можно было бы попробовать связать содержание недельной главы и содержание автойры следующим образом. Во вторе подчеркивается то, что Моше Рабейну не ввел евреев в землю Израиля и вынужден был по приказу Всевышнего передать управление народом и введение народа в землю Яишуа. В результате это освобождение не стало окончательным. И появилась необходимость в утешении еврейского народа за то разрушение и то изгнание, которое вхождение в землю Израиля повлекло за собой, будучи произведенным вот в такой форме. Но нет, говорит Ребе, очень напрашивается сказать, что также двойное утешение само по себе, двойное утешение не как нужда в двойном утешении, а именно само двойное утешение – каким-то образом, очевидно, связано с содержанием недельной главы, и в дальнейшем мы попробуем разобраться, каким же именно образом. Пункт третий. И станет это понятно, если дальнейшее объяснение предварить объяснением содержания авторы, первой из тарот «Семи недель утешения», «Нахаму, нахаму, ами», «Утешьте, утешьте, народ мой», что мудрецы толковали, «Нехома бекифлаим» – двойное утешение. Отношение этой авторы к идее освобождения выражается не только в том, что совокупность идеи утешения, «Нехома», «Нахаму», «Утешение», «Утешьте», оно, безусловно, связано с освобождением, которое является утешением евреям за все беды, которые они пережили на протяжении изгнания. Но также связано с идеей освобождения через идею кефеля. Тут имеется некоторая игра слов, поэтому очень рекомендую тем, кто способен на это, тем, кто хоть немного знает иврит, обратиться к оригиналу и следить за нашими рассуждениями по оригиналу. Нехома бекифлаим, удвоенное утешение. Это словосочетание включает в себя не только слово нехома, не только слово утешение, но и слово бекифлаим, то есть удвоенный. Идея кефеля, идея удвоения, она имеет отношение к освобождению и указывает на освобождение. Как написано в Мидраше, 5 букв удвоены. Без всякого сомнения, большинство слушателей знает о том, что в еврейском алфавите существуют особые буквы, которые обладают разным написанием в середине слова и в завершении слова. Этих букв всего 5, мем, нун, цадик, пей и хов. И вот эти вот буквы называются в данном случае мидрашем двойными. Вот эти двойные буквы, они указывают на освобождение, и мидраш говорит о том, каким образом конкретно они на освобождение указывают, где об освобождении они говорят. Мидраш приводит ряд примеров. Примеры следующие. Здесь Ребе приводит не все, если вы захотите, можно будет отдельно обговорить все остальные примеры. Буква Ков. Ею был освобожден Авром Авину из Ур-Каздима. Авром Авину, как известно, родился в Ур-Каздиме, и там, в результате того, что он пришел к единобожию и противопоставил себя всем идолопоклонникам, всем жителям тех мест, в частности, правительству этих мест, он попал в опасность, он оказался в ситуации очень сложной. И вышел он из этого места благодаря приказу Всевышнего, который сказал ему «Лех лихо миарцихо, выйди из земли своей». «Лех лихо» включает в себя двойное упоминание вот этой самой буквы «хов», двойное употребление буквы «хов». «Выйди из земли своей». «Мем», «нун», буква «пей». буквой «Пэй» были освобождены наши отцы из Египта. Известно, что у наших праотцов было знание, была традиция, которая передавалась из поколения в поколение, и дошла в результате также до мудрецов того поколения, в котором Моше Рабейну пришел освобождать евреев, что когда Машиах, тогдашний Машиах, то есть Моше Рабейну в данном случае, придет освобождать евреев, он скажет им о том, что Всевышний покейд покадати, что Всевышний вспомянул еврейский народ, и выразит эту мысль о том, что Всевышний вспомянул еврейский народ, вспомнил о своем обещании, которое он дал когда-то Аврому, Ицхаку и Якову, именно вот этими словами «покейд покадати». Таким образом, это словосочетание «покейд покадати», которое связано с буквой «пэй», еще одной двойной буквой, оно указывает на освобождение, в данном случае на освобождение нашего народа из Египта. «Цадик» – еще одна удвоенная буква. Это та буква, которой в будущем святой благословен, он будет освобождать еврейский народ. Мы по-прежнему с вами цитируем Мидраш. В завершении четвертого царства, как сказано, «Иш цемах шмей умитахтов яцмох». Как сказано в книге пророка Захарии, человек по имени Цемах, слово Цемах начинается на букву Цадик, и из него произрастет, из-под него произрастет. Яцмох – это слово тоже включает в себя цадик, и тот же самый корень, цадик менхес. И необходимо сказать, что связь вот этого самого кефеля, связь удвоения, в частности удвоенных букв с освобождением, намекается также языком писания из книги Иова «Кифлаим летушио». «Кифлаим летушио» в оригинале, по простому смыслу, эти слова говорят о удвоенной силе мудрости, мудрости удвоенной по силе. В то же самое время, обращайте на наше внимание, Ребе, слово «тушия» также имеет отношение к слову «ешуа», к слову «спасение» или «освобождение». Таким образом, «кифлаим летушио» будет означать, что слово «кифлаим», оно имеет отношение к освобождению. «Кифлаим летушия», «кифлаим» – на освобождение. И с точки зрения объяснения этой идеи по простому смыслу, сейчас мы с вами в течение последних минут занимались сначала нашего пункта беседы, мы занимались с вами разбором каких-то намеков, толкований того, каким образом кефель, удвоение, имеет отношение к освобождению. Если говорить по простому смыслу, надо заметить следующее. Слово «кифлаим» – удвоение, а на самом деле не только удвоение, но и умножение, множественность, указывает на множество раз, включая в дополнение к двойному умножению, к умножению вдвое, также множество и также множество весьма великое, вплоть до абсолютного множества, которое безгранично, вплоть до безграничной множественности. Потому что тахлис, окончательно абсолют множественности – это безграничность. Как мы находим в толкованиях благословенной памяти наших учителей, которые из удвоения языка Писания, иногда в Писании некоторые приказы Всевышнего, некоторые заповеди выражаются вот такой вот удвоенной формой глагола, вроде «покейд покадти». И мудрецы наши учат из этого обязанность повторять некоторые действия множество раз. Как, например, в отношении заповеди возвращения пропажи, Писание выражает обязанность возвращать найденную пропажу словами «гошеев тешевеем», таким вот двойным языком, который нашими мудрецами интерпретируется как обязанность возвращать пропажу, даже если это по каким-то причинам не получается с первого раза. Что-то мешает вернуть пропажу с первого раза. Например, человек, которому пропажу вернули, опять ее теряет. И говорят наши мудрецы, афилу меопиомим. Должен ты, например, вернуть пропажу даже 100 раз. То есть это удвоение, кефель алошен, удвоение языка, подразумевает множественность, существенно превышающую удвоение. Это в том числе множественность, которая означает вплоть до 100 раз. И на самом деле этими словами «вадлемеопом», «афилумеопомим», даже 100 раз. Наши мудрецы имеют в виду не 100 раз, как ограничение, а имеют в виду в том числе и большее, чем это. Также великое множество раз, вплоть до множества раз, которое включается в «нео», в «сто», на вроде объяснения, на вроде толкования благословенной памяти наших мудрецов, которые сказали, что человек должен в день произносить 100 благословений. Эти самые 100 благословений не имеют в виду, что человек не имеет права произносить больше. Более того, с точки зрения внутренней Торы, в эти 100 благословений, о которых говорят мудрецы, включаются все благословения и все отцветы божественного света, и все пролития свыше. Потому что полнота всех идей, она связана с числом 10. 10 называется во внутренней Торе миспарашодом, полным числом, числом, указывающим на полноту. В соответствии с тем, как каждая единица из этих 10 также состоит из 10. То есть 10 умножить на 10, это число 100. И само собой разумеется, что в это включается также полнота того, как каждая единица из 100 включает в себя 10. То есть это 10 умноженное на 100, число 1000. И также включает в себя то, как в 1000 каждое число состоит из 10. То есть 10 раз 1000, в еврейском языке это отдельное числительное, 10 тысяч ревово, включая также как ревово 10 тысяч, подразумевает рибуй. Является однокоренным и подразумевает понятие множества вплоть до абсолютной множественности лой и сапер мироев, когда невозможно посчитать по числу множества. Это слова из Писания, где говорится о том, что зерна под рукой у Иосифа, когда он управлял запасанием зерна в Египте, накопилось столько, что уже невозможно было считать. И в соответствии с этим необходимо объяснить связь и отношение вот этого понятия кефель и геулы, множественности. Теперь уже мы говорим не об удвоенности, не только об удвоенности, но и об множественности и освобождении. Потому что идея множественности, вплоть до безграничной множественности, имеет отношение именно к освобождению истинному и полному. Когда в мире раскроется божественный свет, безграничный божественный свет, говоря языком каббалы и Торы хасидизма Гилуй Ойрен Сейф, раскрытие света, у которого нет конца. И по этой причине все идеи, все в этом мире придет к своему совершенству, к своей истинной полноте, начиная с истинной полноты самого освобождения и храма, который в результате него будет построен, вечного освобождения и вечного храма, и безграничного храма, безгранично вечного храма, не подобного первому и второму храмам, которые были построены при первом и втором освобождении, которые существовали ограниченное количество времени. Первый храм просуществовал 410 лет, второй храм 420 лет. Пункт 4. И необходимо сказать, что безграничность, которая заключена в освобождении истинным и полным, подчеркивается удвоением нахаму-нахаму, подчеркивается удвоением утешения, о котором говорится в начале Гавторы, который мы читаем в связи с нашей недельной главой, в большей степени, чем удвоение, которое подразумевается вот этими самыми 5 буквами удвоенными и их связью с освобождением. Дело в том, что в удвоении, например, «лех-лехо», в удвоении буквы «хов», которая связана с освобождением Аврома Вину из Ур-Каздима. Два слова, которые входят в это словосочетание «лех-лехо», они пишутся совершенно одинаково с точки зрения букв, но они различны по своему огласованию и имеют совершенно разное значение. Разное значение, обуславливаемое их огласованием. «Лех» обозначает побуждение идти. Всевышний обращается к Аврому Авину с приказом уйти из того места, в котором он находится. А слово «лехо» оно обозначает, с точки зрения дословного перевода, обозначает тебе, с точки зрения простого смысла данного места, означает то, что Всевышний дал этот приказ Аврому Авейну для его же собственного блага, что он должен был выйти из этого места, чтобы в результате стать совершенно иным человеком, стать основателем еврейского народа, получить сына, приобрести в наследие землю Израиля и так далее. И необходимо сказать, что вот это вот самое «лехо», «иди себе», «иди для своего блага», обращает наше внимание Ребе, подразумевает также благо и выгоду освобождения из Ур-Каздима. Удвоение слов «покейд покадати», которое явилось вот таким вот ключевым словосочетанием, благодаря которому, в частности, евреи поверили в то, что Моше Рабейну действительно является тем человеком, который предназначен для того, чтобы высвободить их из Египта и действительно практически высвободит их оттуда. Эти слова, они обладают одинаковым значением, они оба происходят от слова «пекида», от слова «вспоминание» в данном контексте, но различны по своему устройству, они отличаются написанием, они отличаются буквами, отличаются огласовками. Слово «покейд» является корнем слова. Слово «покадати» оно является глаголом, который стоит в прошедшем времени, наподобие того, как в другом месте написано «покейд» и «ивкейд», где слово «ивкейд» тоже является одинаковым со словом «покейд» с точки зрения перевода, но отличается от него по устройству, являясь глаголом будущего времени. И наподобие тому удвоение «цемах» и «цмах», которое намекает, как вы помните, наверное, на наше освобождение, где человек по имени Цемах, он должен произрасти. Цемах – это корень, и цмах – это глагол в будущем времени. Что не так в удвоении слов «нахаму-нахаму»? «Утешьте, утешьте», «утешайте, утешайте, народ мой», в словах, с которых начинается наша автора. Разницы между этими словами ни с точки зрения их букв, ни с точки зрения их огласования нет. Это абсолютное удвоение, удвоение, в котором оба слова идентичны и по значению, и по устройству. И достоинство вот такого удвоения, когда оба слова в удвоенном словосочетании действительно абсолютно одинаковы. Нахаму-нахаму. По отношению к той ситуации, когда два слова, входящие в удвоение, намекающие на освобождение, они все-таки отличаются чем-то, либо своим смыслом, либо своими буквами, своим устройством, заключается в следующем. Удвоение слова, когда одно из слов является другим, второе слово отличается от первого, как, например, «покейт», «покадзи», указывает на то, что существует два разных варианта осуществления того, о чем говорит данное словосочетание. Или что есть какая-то деталь, которая первым словом не описывается исчерпывающим образом. И по этой причине необходимо привести второе слово, которое эту деталь будет исчерпывающим образом описывать. И поэтому необходимо добавление, уточнение языка, которое не обеспечивалось первым употреблением данного слова. То есть, в дополнение к тому, что удвоение слов в данном словосочетании указывает на силу идеи, которая описывается словосочетанием, изменением второго слова по отношению к первому подчеркивается то, что данная вещь, она многовариантна. Она подразумевает разные варианты, отличные друг от друга. Что не так, когда удвоение слова, оно подразумевает абсолютную идентичность первого и второго слова, как в нашей ситуации, где говорится «нахаму-нахаму». Речь идет о такой ситуации, когда вариант осуществления данного действия только один, и нет необходимости в добавлении какой-то дополнительной идеи, которая не была выражена первым словом из этого словосочетания. Речь идет таким образом о некотором абсолютном удвоении. И объяснение разницы между ними, между двумя такими вариантами, в чем же достоинство словосочетания, в котором удвоение проявляется в чистом виде, по отношению к словосочетанию, где удвоение подразумевает необходимость второго слова при внесении какой-то дополнительной информации к тому, что сообщалось первым словом. Как это раскрывается в выражении идеи безграничности, на которую намекает удвоение в соответствии с тем, что мы сказали с вами выше? Например, удвоение «покейд покадти», которое говорит об освобождении еврейского народа из Египта, им подчеркивается, что есть два различных уровня в освобождении, если говорить в общем плане, два различных уровня, которые соответствуют двум различным освобождениям. Первому освобождению, которое привело к строительству первого храма, и второго освобождения, которое привело к строительству второго храма. И как мы с вами достаточно недавно говорили, у первого и у второго освобождения были свои преимущества, свои достоинства, которых не было в другом освобождении. В то же время были свои недостатки. Эти два освобождения, они не привели в результате к вечному освобождению, и храмы, которые в результате них были построены, не были вечными храмами. Само собой разумеется, что они не подразумевают идею Бли-Гвуля, не подразумевает идею безграничности в абсолютном ее значении, истинной безграничности. Что не так в отношении удвоения Нахаму-Нахаму, в отношении удвоения, с которым мы имеем дело в нашей авторе? Удвоение, которое подчеркивает безграничность в отношении освобождения истинного и полного, безграничность освобождения истинную, и как это будет понятно, может быть, немного лучше, если мы проиллюстрируем нашу идею мидрешем, толкованием, который объясняет значение вот этого первого пасука достаточно своеобразным образом. В мидреш Ялкут Шемейни, на книгу пророка Ишайоу, на наше место, на то место, которое зачитывается нами в качестве авторы после чтения недельной главы Ваисханан, мидреш говорит следующую вещь. Идут они все, кто они все, это наши праотцы, наши пророки, которых Святой Благословен Он, Всевышний, послал утешить общину Израиля. Идут ко Всевышнему и говорят ему такую вещь. Господин этого мира, она, в смысле общины Израиля, не принимает наших утешений. Как сказано про нее, сказано в той же самой книге пророка Ишайоу, нищая и встревоженная, не принимает утешений, не утешается. Говорит им Святой Благословен Он, я и вы пойдем вместе и будем ее утешать. То есть, таким образом, в свете такого толкования, вот этот пасук «Нахаму, нахаму, ами», то есть «утешайте, утешайте, народ мой», необходимо понимать немножечко в другом прочтении. «Нахамуго, нахамуго, ими». Слово, которое мы читаем с вами с точки зрения простого смысла этого пасука «ами», то есть «народ мой», «утешайте, утешайте, народ мой», оно в данной трактовке предлагается к прочтению как «ими», с изменением небольшим огласования «утешайте ее вместе со мной». То есть, как продолжает сам Всевышний, кто должен идти утешать общину Израиля? Только я сам. И необходимо сказать, что вот эта идея намекается удвоением «нахаму-нахаму», удвоением вот этих слов «утешайте-утешайте», что удвоение это указывает на истинную безграничность утешения, которая проистекает из того, что это утешение осуществляется именно Святым Благословен Он самим, именно самим Богом, истинной безграничностью. И мало этого, Ребе продолжает развивать эту идею в пятом пункте. И объяснение данной идеи более частным образом заключается в том, что безграничность, которая подразумевается удвоением «нахаму-нахаму», она не отрицает, не дай бог, отдельных частных достоинств, которые содержатся в различных образах освобождения. В прошлом пункте мы с вами противопоставили удвоение которое подразумевает разные варианты осуществления то, что подразумевает данное удвоение. Говоря в общем плане, разные варианты освобождения, первое и второе освобождение, приводящее к первому и второму храму. А удвоение, в котором оба слова абсолютно одинаковы, подразумевает освобождение, которое абсолютно. Так вот, этот абсолют освобождения не подразумевает отрицание разных способов освобождения, достоинств, которые содержатся в разных способах освобождения. Но подразумевает то, что частные достоинства этих типов освобождения, способов освобождения, они происходят из безграничности освобождения, из истинной безграничности, которая подразумевает освобождение истинное и полное. Одно из объяснений понятия «нехома бекифлаим» – утешение, которое происходит вдвойне, «нахаму, нахаму» – утешайте, утешайте, народ мой, заключается в том, что удвоение утешения происходит за первый храм и за второй храм, как мы с вами выше упомянули, начиная нашу беседу. И необходимо понять, поскольку речь идет не про утешение в смысле утешения добрыми словами, не в том, что Всевышний или пророки, или праотцы, как мы с вами в конце предыдущего пункта говорили, цитируя Мидраш, они придут к еврейскому народу и станут уговаривать его, чтобы еврейский народ утешился. Речь идет не про разговоры, не про добрые слова, а речь идет про настоящее утешение, про строительство храма заново, про то, что вместо первого и второго храмов, которые были, не дай бог, разрушены, будет построен третий храм, который, собственно, и явится утешением за первый и второй храм. Если так, то какая, в принципе, разница в том, это утешение придет за первый и второй храм, или оно придет просто так? О чем нам говорит то, что утешение происходит именно по поводу разрушения первого и второго храма? И объяснение этому. Первый и второй храм, они подразумевали два разных типа существования храма, каждый из которых, как мы упомянули с вами в прошлом пункте, обладает достоинствами, которыми не обладает другой. Достоинство первого храма заключалось в раскрытии божественности. Этот храм, как вы помните, наверное, из наших занятий на прошлой неделе, подразумевал привлечение сверху, которое не очень адаптировано под существование мира. Этот храм в первую очередь подразумевал инициативу верха, привлечение сверху вниз. В нем раскрытие божественности происходило на более высоком уровне, чем во втором храме. Поскольку во втором храме недоставало пяти вещей, как известно, пяти принципиальных для храма вещей, которые не вернулись во второй храм после разрушения первого. В частности, там недоставало Арона Койдыша, недоставало той детали храма, которая на первый взгляд является для него, для его существования принципиальнейшей, ящика со скрижалями Завета, который был захоронен в тайном месте еще до того, как был разрушен первый храм, и уже не вернулся, не был возвращен во второй храм. Этот ящик со скрижалями Завета, он был местом почивания шхины и отсутствовал во втором храме. А достоинство второго храма заключалось в том, что его существование было в большей степени закреплено в мире. Как мы с вами говорили на прошлой неделе, этот храм в основном выражал поднятие снизу вверх, инициативу низа. Он в основном выражал, в большей степени, чем первый храм, выражал идею поднятия низа по направлению к верху. Он был более велик, чем первый храм с точки зрения его высоты, бевиньен увешоним, он был более велик, чем первый храм с точки зрения своего физического размера, с точки зрения срока его существования, то есть с точки зрения рамок этого мира. И в этом заключается объяснение тому, что нахаму, нахаму, утешайте, утешайте, утешение вдвойне, нехома бекифлаим, утешение, которым евреи будут утешены в будущем, это утешение за первый храм и за второй храм, согласно толкованию наших мудрецов. третий храм, он будет также не третьим, не только третьим храмом, но и утроенным храмом. В нем будут собраны вместе достоинства и первого, и второго храма, и в нем они достигнут абсолютной полноты и раскрытия божественности. В нем, в третьем храме, будет происходить из самого высокого источника, и будет происходить в этом нижнем материальном мире, будет происходить вечным образом и будет объединять вместе достоинства первого и второго храма при исключении их недостатков. И поскольку два типа утешения за первый храм и за второй храм, они намекаются удвоением «нахаму, нахаму» – «утешайте, утешайте». Удвоением, в котором два слова абсолютно одинаковы, что, как мы сказали с вами выше, указывает на абсолютную безграничность, истинную безграничность. Необходимо сказать, что удвоение «нехомы» – удвоение утешения за первый храм и за второй храм, то есть удвоение, подразумевающее утешение за эти два отдельных типа храмов, оно происходит образом истинной безграничности. То есть идея третьего храма – это абсолютная безграничность. Безграничность, происходящая из отсутствия всяких границ, благодаря чему в нем есть полнота всех возможных вариантов наступления освобождения, скажем, или вариантов храма и варианта, который происходит со стороны верха, и варианта, который происходит со стороны низа, и варианта, который объединяет эти два варианта вместе. И каждый из них образом безграничности. Давайте попытаемся теперь немножечко подытожить, что же мы успели выучить за сегодняшний урок. В начале беседы Ребе предположил, что автора «Нахаму-Нахаму», первая из авторот из серии семи авторот, читаемых в завершении публичного чтения Торы в 7 недель утешения после 9 Ава и вплоть до Роша Шона, имеет отношение к содержанию недельной главы Ваисханан, наподобие того, как любая автора имеет отношение к недельной главе, после которой она читается. На первый взгляд, можно было бы объяснить связь между авторой и недельной главой очень просто. Во авторе говорится про утешение, которым будет утешен еврейский народ за первый и второй храм. Говорится о двойном утешении, которым станет вечное окончательное освобождение и строительство третьего храма. Это, безусловно, связано с молитвой Мойше, в которой он обратился к святому благословенон, ко Всевышнему, с просьбой впустить его в землю Израиля. Если бы освобождение происходило под руководством Мойше Рабейну, то освобождение из Египта, оно стало бы последним и окончательным освобождением. С другой стороны, непонятно то, что в нашей недельной главе подчеркивается обратное. Дело в том, что именно в главе Ваисханан, на первый взгляд, подчеркивается то, что освобождение не произошло под руководством Мойше Рабейну. Именно этому посвящены увещевания Мойше Рабейну, с которым он обращается к евреям. И поскольку освобождение происходило не благодаря Мойше Рабейну, а под управлением Яишуа бен Нуна, оно подразумевало разрушение. И, в частности, разрушение двух первых храмов, уход евреев в изгнание. Несмотря на это, Ребе считает, что содержание авторы, содержание идеи двойного утешения имеет отношение к самому содержанию недельной главы. Для того, чтобы это объяснить, Ребе указывает на то, что словосочетание «нехома бекифлаим» – двойное утешение, идея двойного утешения, которая подразумевается первым стихом из нашей авторы «Нахаму, нахаму, ами, утешайте, утешайте, народ мой», содержит не только понятие утешения, но и понятие удвоенности. Или, как дальше Ребе объясняет это слово, умноженности. Идея умноженности указывает на освобождение, благодаря тому, что истинная умноженность, абсолютная полнота множественности, величие достигается именно в будущем освобождении, когда в мире раскрывается бесконечный божественный свет. На это намекают двойные буквы еврейского алфавита, каждая из которых указывает на какое-то из освобождений. Например, освобождение, спасение Аврома Вину из Ур-Каздима, освобождение евреев из Египта по Кейт по Кадзи и освобождение наше будущее Цемах и Цмах. При этом удвоенное словосочетание «нахаму, нахаму» – «утешайте, утешайте» – указывает на безграничность более полную, нежели безграничность, на которую указывают другие словосочетания – «лех, лехо», «покейт, покатси» и так далее. «Нахаму, нахаму» – «утешайте, утешайте» – подразумевает истинную полноту безграничности, которая не отрицает, а объединяет в себе достоинства различных вариантов освобождения, первого, второго освобождения, различных вариантов храма, первого и второго храма.